Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. 15 ноября во втором туре президентских выборов в Республике Молдова убедительную победу одержала прозападный политик, бывший глава правительства страны Майя Санду. Какие будут первые шаги нового главы государства? Могут ли вообще состояться досрочные парламентские выборы в республике и на кого будет опираться новый президент? Что произойдет с замороженным конфликтом в Приднестровье, который остается серьезным рычагом давления Кремля на власти в Кишиневе? Эти и другие вопросы мы обсудим с нашими гостями. На связи по скайпу из Кишинева депутат парламента Молдовы Аазу Нантой. Здравствуйте, Аазу Георгиевич. И с нами также Леонид Литра, старший аналитик Киевского центра «Новая Европа». Здравствуйте, Леонид.
Добрый день.
Перед тем, как мы начнем нашу беседу, то, что происходило во втором туре президентских выборов в Республике Молдова.
48-летний лидер проевропейской партии «Действия и солидарности» Майя Санду – первая женщина в истории Республики Молдова, которую избрали президентом страны. За проигравшего ей выборы действующего главу государства Игоря Дадона отдали свои голоса жители сельских районов Приднестровья, Гагаузии и соотечественники в России. При этом Дадон, который в период своего президентства обещал Москве, если и не разорвать полностью, то существенно пересмотреть соглашение об ассоциации Молдовы с Евросоюзом, назвал предателями молдаван, проголосовавших в странах ЕС. На этих выборах фактически каждый шестой гражданин Республики Молдова голосовал за рубежом. Особенно большие очереди в день второго тура выстраивались на избирательных участках в Германии, Италии и Румынии. Своим успехом Санду во многом обязана как молдавским гражданам, поддержавшим ее в странах ЕС, так и тем, кто голосовал за нее в Кишиневе и центральных районах Молдовы. Несмотря на продолжающуюся эпидемию коронавируса, явка во втором туре оказалась на 10% выше, чем в первом, а полученный на них результат Санду стал рекордным. Еще ни одна молдавская партия или политик до сих пор не получали такого большого количества голосов.
Лидер проевропейской партии «Действия и солидарности», бывший премьер-министр Майя Санду, победила во втором туре президентских выборов в Республике Молдова с результатом 57,72% голосов. Ее соперника, действующего главу государства Игоря Дадона, поддержали почти в полтора раза меньше молдаван – 42,28%. Явка избирателей на выборах 15 ноября составила 52,78%.
Молдова остается одной из беднейших стран Европы. Для изменения такой ситуации необходимы экономические и социальные реформы. Как заявила после выборов Санду, среди ее приоритетов на президентском посту – объединение страны, борьба с коррупцией и реформы.
Доверие, оказанное мне избирателями, является для меня большой честью и мотивирует нашу команду продолжать реформы. Для меня президентский мандат не награда или привилегия, это большая ответственность. Впереди 4 года кропотливой работы по перестройке государственных институтов.
По первому образованию Майя Санду – экономист. Окончила также Гарвардский институт государственного управления. Занимала пост министра образования в молдавском правительстве. В июне 2019-го Санду стала премьером в результате коалиционного соглашения между партией социалистов, которую до своего избрания президентом возглавлял Дадон, и политическим блоком АКУМ. Однако через полгода, опираясь на своих сторонников в парламенте, Дадон сместил Санду с премьер поста. Санду тогда пыталась помешать президенту получить контроль над Генеральной прокуратурой. Какой будет политика Молдовы в ближайшие 4 года, зависит не только от президента, но и от парламента и правительства. В самое ближайшее время в республике, вероятно, состоятся досрочные парламентские выборы, по итогам которых может быть сформирована проевропейская правящая коалиция. Санду не раз заявляла, что ключевой задачей для нее и ее партии является сближение Республики Молдова и Евросоюза.
Мы построим настоящий баланс во внешней политике, исходя из национальных интересов Молдовы, и прагматичный диалог со всеми странами, включая Румынию, Украину, европейские страны, Россию и США.
Итоги президентских выборов в Молдове, как подчеркивают в МИД Украины, открывают окно возможностей для перезагрузки украинско-молдавского партнерства. Новый президент Республики Молдова, согласно основному закону страны, вступит в должность после принесения присяги перед депутатами молдавского парламента и членами Конституционного суда не позднее, чем через 45 дней после выборов.
Ну вот, напомню вам о итогах этих выборов. Майя Санду получила 57,72% голосов избирателей. Ее конкурент, действующий президент Республики Молдова и бывший лидер пророссийской партии социалистов Игорь Дадон, 42,28%. Вот так вот распределились симпатии избирателей двух кандидатов. Ну и кроме того, за Майей Санду практически полное преимущество в молдавской диаспоре. Практически все молдавские избиратели, которые пришли на избирательные участки за границами страны, за исключением тех избирателей, которые голосовали в России, поддержали нового президента. Но это еще не конец истории, потому что сегодня Майя Санду не имеет большинства в парламенте Республики Молдова. И вот с этим вопросом я хотел бы обратиться к Азу Нантою. Азу, вот вы депутат парламента и вы депутат меньшинства. И вместе с тем вы депутат от партии президента. Такая коллизия, причем речь идет о парламентско-президентской республике, где у парламента гораздо больше возможностей и у правительства, чем у главы государства. Да? Санду это не Путин и даже не Зеленский. Так вот, что же будет теперь после того, как произойдет инаугурация нового президента? Насколько Майя Санду станет не просто президентом Республики Молдова, но руководителем страны?
Это вопрос очень сложный, на него нет простых ответов. Но я могу сказать, что Майя Санду будет идти только по конституционному пути. И мы попытаемся убедить премьер-министра уйти в отставку и потом использовать то положение Конституции, которое допускает роспуск парламента, если в течение 45 дней не менее двух неудачных попыток по созданию нового правительства. И тогда Конституционный суд дает отмашку на роспуск парламента. Но это наши планы. В парламенте очень много людей, которые понимают, что в новый парламент они не попадут, но будем оказывать давление, использовать все рычаги для того, чтобы добиться распуска парламента и, соответственно, провести парламентские выборы, по итогам которых в парламенте те депутаты, которые идентифицируются с мафиозным кланом Плохотнюка и Дадона, чтобы они были в одиночестве или еще в идеале вообще не попали.
Леонид, вот на самом деле, когда я говорю, что господин Нантой представляет фракцию меньшинства в парламенте, но надо сказать, что и фракция действующего президента Дадона, фракция социалистов, которая сейчас, по сути, формирует правительство страны, это ведь тоже фракция меньшинства. У нее нет большинства в парламенте. Тем не менее, в Молдове сложилось некое странное большинство, в котором ядро – это партия президента, партия социалистов, а поддерживает ее бывшие члены вот партии демократической, те партии уехавшего из страны олигарха Влада Плохотнюка, которые избирались под проевропейскими лозунгами. Понимаете, и вот тут вопрос. Это ведь такая интересная конструкция, когда пророссийское меньшинство управляет с помощью людей, у которых, кажется, вообще нет никаких реальных политических взглядов.
Ну, на самом деле, я разделяю мнение господина Нантоя. В данном парламенте трудно сказать про какое-то большинство. Сегодня парламент еще продемонстрировал, что имеет такую ситуативную коалицию, которая позволяет Додону еще удержать определенный контроль в парламенте, но я думаю, что после его поражения это будет все труднее делать, во-первых. А во-вторых, сегодняшняя политическая ситуация и сегодняшний парламент, он никак не отражает ту политическую ситуацию, которая сложилась в Молдове. Я думаю, что если партия избранного президента Майя Санду сможет использовать вот это давление, которое существует в обществе, чтобы сделать полный перезапуск власти в Молдове, то это может произойти, поскольку у Додона нет возможности удержать сейчас вот это влияние на парламент. Во-вторых, мне тоже импонирует аргумент о том, что некоторые депутаты все же будут пытаться удерживать этот парламент, поскольку они понимают, что в следующий парламент их шансы попасть по любым спискам будут намного меньше. И сейчас Плохотнюка в Молдове нет. Когда он был, он помог и Додону избраться, и мог направить свое влияние на то, чтобы в парламенте у него был контроль. Сейчас этого не происходит. Я думаю, что вот этот карточный домик Молдове, будет все труднее и труднее его удержать.
Азум. Президент России Владимир Путин был одним из первых, кто поздравил Майю Санду с победой на президентских выборах. Тем не менее, мы знаем, что Кремль всегда симпатизировал Игорю Дадону. Он помогал Игорю Дадону и в победе на предыдущих выборах главы государства. И сейчас, собственно, было проявлено такое вот очевидное желание, чтобы Игорь Дадон сохранил пост президента. И с помощью Игоря Дадона можно сказать, что Россия воспринимала Молдову в качестве такой близкой к себе страны, страны-союзника на постсоветском пространстве. Что же, по-вашему, сможет сейчас сделать российское руководство? И что предпримет новый президент, чтобы как-то эти отношения с Кремлем сразу же не переросли в серьезный кризис?
Во-первых, я не согласен с вами, что Кремль воспринимал Дадона как своего партнера. Кремль воспринимал Дадона как политика с заниженной социальной ответственностью, который за деньги готов продать в том числе и свою страну. И чувство брезгливости по отношению к Дадону в Кремле было всегда. Все ожидания Кремля, связанные с Дадоном, не оправдались. Мы помним 11 июля 2017 года, когда господин Козак вновь был назначен спецпредставителем по Молдове, но за этим ничего не последовало по той простой причине, что Дадон оказался, фатально неспособным выполнить то задание, ради которого его сделали президентом в 2016 году, а именно федерализация Молдовы с тем, чтобы потом подобный сценарий можно было навязать по Украине. И в то же время я считаю, что у Майи Санду есть колоссальное преимущество перед такими политиками, как Дадонов, в диалоге с Россией или с тем же Владимиром Путиным, если дойдет дело до официального визита в Россию. Майя Санду – это тот человек, который не выторговывает для себя ничего личного в переговорах с кем-либо. Это принципиальный человек, и в Кремле знают, что те договоренности, которые могут быть достигнуты с Майей Санду, они будут соблюдаться, но в то же время Майя Санду будет говорить исключительно с позиции национальных интересов Республики Молдова. Конечно, мир не перевернется и генетический код у путинского режима не поменяется. В этом смысле я могу только предположить, что такой честный, жесткий диалог с Российской Федерацией позволит добиться каких-то результатов, но не в плане так называемой геополитики, а в первую очередь речь идет о социальной защите тех сотен тысяч молдавских граждан, которые работают в России, и других проблем в области экономики. А то, что мы называем геополитикой или приднестровский конфликт, это в первую очередь домашнее задание для Республики Молдова. Я всегда считал, что ключ для решения этого конфликта находится не в Кремле, а в Кишиневе. И только контрабандисты с обоих берегов Днестра делали все для того, чтобы этот конфликт не решался.
Леонид, вот тут тоже важный вопрос. А что все-таки будет делать, по-вашему, Владимир Путин? Разговаривать с Майю Санду или давить на нее, пытаться, по крайней мере, давить и дестабилизировать ситуацию в Республике Молдова, если это давление не приведет к успеху?
Судя по первым признакам, есть желание разговаривать с Майей Санду. То есть Владимир Путин был один из первых, который поздравил Майю Санду. Я думаю, что Владимир Путин также понимает, со всем уважением к новоизбранному президенту, также понимает, какие ограничения сейчас есть у Майи Санду. Майя Санду является президентом с очень четкой повесткой дня и по реформам, и по отношениям с соседями, и по отношениям с Россией. Но, к сожалению, у нее сейчас первая задача, которая стоит на повестке дня, это контроль внутри Молдовы, потому что Владимир Путин может договориться с Майей Санду о чем-либо, но у Майи Санду пока что нет тех рычагов влияния в Молдове, чтобы внедрять в жизнь, в реальность то, о чем она может договориться. Поэтому считаю, что все разговоры на высшем уровне пока что просто обменом любезностью, и пока что я не вижу каких-то возможностей для конкретных решений или конкретных продвижений каких-то вопросов.
Спасибо, Леонид. В эфире программа «Дороги к свободе». В нашей студии украинский политолог Леонид Литра и молдавский политик, депутат парламента страны Аазу Нантой. Мы обсуждаем итоги второго тура президентских выборов в Республике Молдова. На этих выборах победила бывший глава правительства страны Майя Санду, а проиграл действующий президент Игорь Дадон. И вот Игорь Дадон войдет в историю Республики Молдова как единственный ее президент, который никогда не имел контактов с действующим президентом Украины. Это просто беспрецедентная история, если учесть, что речь идет о соседних странах с протяженной границей, с очень важными задачами в диалоге. А вот Майя Санду встречалась с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским сразу же после того, как стала премьер-министром страны. И вот сейчас Владимир Зеленский был одним из тех политиков, кто в первых рядах, можно сказать, поздравил Майю Санду с победой на выборах главы государства. Сейчас же говорят о возможном официальном визите госпожи Санду в украинскую столицу. И вот, Азу, вы говорили о том, что ключ к решению Приднестровского конфликта находится в Кишиневе. Но мне кажется, что элементы этого ключа, они и в Киеве находятся, потому что политика Украины по отношению к самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республике тоже очень серьезно влияла на Приднестровский конфликт, вы это прекрасно знаете. Вот насколько сейчас это возможное улучшение отношений между Киевом и Кишиневом может помочь в решении Приднестровского конфликта?
Я согласен с вами, что это один из ключевых факторов. И когда я говорю, что ключ для решения Приднестровского конфликта находится в Кишиневе, я имел в первую очередь тот факт, что кишиневские политики совместно с теми с левого берега, они превратили этот так называемый конфликт в грязный бизнес с астрономическими пропорциями. И вот прекращение этой преступной политики является первым шагом в сторону решения Приднестровского конфликта. Потом уже приходит вопрос, как решать конфликт. И здесь, конечно, достаточно бросить взгляд на географическую карту и вспомнить, кто из Тирасполя сейчас прекрасно живет себе в Украине, из бывших так называемых президентов и так далее. И мы понимаем, что диалог и партнерство между двумя некоррумпированными проевропейскими режимами – это ключевое условие для мирного демонтажа этого режима и для того, чтобы перевернуть эту страницу, которая называется «замороженный конфликт». Поэтому, безусловно, мы очень высоко оценили и визит госпожи Майи Санду в качестве премьер-министра в Киев, и поздравления со стороны господина Зеленского после ее избрания на должность президента. Но здесь, как говорили античные мудрецы, будем торопиться медленно, фести на ленты. Опять же, можно не сомневаться в том, что диалог будет искренним и конструктивным между Киевом и Кишиневым. Но, как я уже говорил, мы еще находимся в фазе транзиции власти, невзирая на то, что результат выборов объявлен. Когда я говорю «транзит власти», я имею в виду 3 июня 2019 года, когда Козак прилетел в Кишинев, и он хотел использовать нас для того, чтобы выкинуть Плохотнюка, а потом создать условия для воцарения Дадона. Мы сознательно шли на этот риск, и могу констатировать с удовлетворением, что мы переиграли русских в этой игре. Мы не только Плохотнюка убрали, но и его креатуру Игоря Дадона. Но теперь остается парламент, который является, опять же, совместной креатурой Игоря Дадона и Плохотнюка, ибо он был избран 24 февраля прошлого года в условиях захваченного государства.
Леонид, вот господин Нантой хочет поспешать медленно, но возникает просто, есть ли время у Киева и Кишинева, чтобы медлить? И насколько вообще в Киеве, по-вашему, понимают важность диалога с Республикой Молдова? Опять-таки, когда речь идет о Приднестровье, а в Украине есть схожая такая теперь проблема, созданная в результате нападения России на восток Украины, это Донбасс. И вот насколько есть понимание параллелей и зависимости, скажем так, решения одного конфликта от другого?
Ну, мне кажется, что в последнее время, особенно после российской агрессии в Украине, важность и понимание насчет Приднестровского конфликта выросло значительно в Киеве. У Украины есть много причин быть заинтересованной Республикой Молдова, и в том числе, что граница Украины с Молдовой 1222 километра, это вторая по величине граница Украины после России, а в том числе, что больше всего пересечение границ в Украину это именно молдаване, 4,5 миллиона в прошлом году. То есть есть очень много аргументов, почему Украине должно быть интересно. Но один из важнейших аргументов, я думаю, потому что фактор Приднестровья является потенциальным фактором дестабилизации Украины. Мне кажется, что Украина очень четко осознает этот фактор. И после 2014 года мы видели, как менялась позиция Украины в лучшую сторону насчет Приднестровского региона. Но я думаю, что господин Нантой прав, когда говорит, что надо торопиться медленно, поскольку я не вижу быстрых решений, к сожалению, даже если у Майи Санду будет большинство в парламенте, я не вижу быстрых решений по Приднестровскому конфликту. Я вижу очень четкую, понятную, как бы, сотрудничество между Украиной и Молдовой, которое возможно по демонтажу вот тех нелегальных схем, контрабанды, по демонтажу тех источников, которые поддерживают еще этот конфликт.
Я хотел бы у вас, господин Нантой, спросить все-таки в отношениях с Бухарестом, потому что Игорь Дадон строил свою политику, можно сказать, вот на таком вот противопоставлении Молдовы и Румынии. Да, вот он был такой защитник интересов тех, кто считал, что Румыния чуть ли не какую-то агрессивную политику проводит по отношению к Республике Молдова, что она вмешивается в внутренние дела, а Россия такой, так сказать, защитник молдавского суверенитета. Но вместе с тем мы с вами видим и то, что представители политических сил, которые выступают за объединение Румынии и Молдовы, единое государство, они тоже не пользуются большим авторитетом в обществе, это тоже видно по результатам выборов главы государства. И вот как здесь выстроить отношения с Румынией так, чтобы они были сбалансированными и понятными гражданам вашей страны?
Я хотел бы подчеркнуть, что проблема так называемого унионизма, да, она не может не существовать, вернее, все сторонники этой теории не могут не существовать в нашем обществе с того момента, как существует прецедент, что с 18 и по 40 год Бессарабия, Междуречье, рек Днестра и Прута были в составе Румынии. Но в то же время, когда приходят реальные выборы, то мы видим, что сторонники объединения с Румынией, они получают свои символические 1,5-2%, и жизнь продолжается дальше. Сейчас мы уже знаем, что господин Йоханес, президент Румынии, совершит визит в Республику Молдову, и в Румынии сейчас разрабатывается пакет для помощи Республике Молдова. Румыния – это член Евросоюза и член НАТО, и, соответственно, с ее стороны абсурдно ждать каких-то там территориальных претензий или не знаю что. Это у нас в Кишиневе в основном, ну, такие как Дадон, делали политику на ксенофобии, и эксплуатация румынофобии мы видели даже сейчас в нашей так называемой ГГУской автономии, которая стремительно русифицируется. Поэтому Майя Санду – это тот политик, который задаст тон взаимоотношениям, в том числе и с Бухарестом. И это будет конструктивные, честные, открытые отношения. Конечно, мы знаем свою историю, и многие из наших сограждан считают себя румынами, и я тоже себя считаю румыном. Но это объективно существование двух государств, и нам нужно вместе работать над тем, чтобы Молдова стала функциональным, потому что мы сейчас много говорим о досрочных парламентских выборах, но я в качестве человека, который сталкиваюсь с некоторыми проблемами, могу вам сказать, что степень деградации и нефункциональности государственных структур Молдовы ужасающая. Поэтому у Майи Санду колоссальное домашнее задание, которое нужно выполнять с новым парламентом. А взаимоотношения с Румынией, я уверен, они будут прозрачными, откровенными и конструктивными.
Леонид, вот когда господин Нантой говорит о нефункциональности государственных структур, я вижу в этом опасности для нового президента и для общества. Какой опасность? Я вижу в этом опасность, что популизм еще не сказал свое последнее слово в Молдове. То, что на третьем месте на этих выборах оказался политик Рената Усаты. Да, он был против Дадона, он поддержал Майю Санду. Мы понимаем, что это совершенно другой политик, чем даже сам Дадон и чем даже Майя Санду. Это политик, который ярко эксплуатирует вот популистские идеи. Это может очень серьезно сказаться на будущем страны, если не удастся эту функциональность государства восстановить.
Шансы того, что Ренат Усатый сможет перебрать на себя часть электората у Игоря Дадона, велики, мне кажется. Особенно после того, как во многих регионах, где считалось, что у Дадона есть преимущество, оказалось, что Усатый на самом деле намного больше набрал голосов, чем Игорь Дадон. Поэтому я думаю, что эта проблема не исчезнет, и популизм в политике, он будет присутствовать.
Азу, вот вы понимаете, что, реально говоря, это уже некое новое сражение. Это уже не борьба проевропейского и пророссийского выбора, а борьба проевропейского выбора с популизмом. И это, кстати говоря, по украинскому опыту, это может быть куда более серьезная борьба, чем все предыдущие столкновения.
Я осознаю эту опасность. Мы обсуждали эту ситуацию, когда почти 17% голосов получил Рената Усатый. Он действительно заинтересован в как можно быстрейшем проведении парламентских выборов для того, чтобы свой индивидуальный рейтинг превратить в достаточно влиятельную парламентскую фракцию. Мы ничего не знаем на предмет того, что если вообразить, что эта партия проходит в парламент, как будет вести себя эта фракция. Потому что мы ничего не знаем про эту партию, кроме того, что там есть Рената Усат. Поэтому здесь есть реальные риски, но после того, что мы прошли, когда Молдова была официально признана захваченным государством, и я говорю о том, что государственные структуры были подчинены воле одного социопата, как мы его элегантно стали называть, да, и эти государственные структуры на сегодня не функциональны. Я об этом убедился, когда стоял на мосту между Рыбницей и Резиной на Днестре, когда национальная молдавская полиция обеспечивала оптимальные условия для фальсификации выборов посредством организованного подвоза избирателей с левого берега. Это, как говорится, край. В ситуации, когда я помню тех полицейских в 92-м году, которые воевали за суверенитет и независимость этой страны. Поэтому у нас наследие очень тяжелое, но не тот случай, чтобы плакаться. Я хочу обратить внимание на еще один момент. Избирательный слоган «Майя Санду» по-русски звучит совсем не геополитически, не прорумынский и не антироссийский. Это «Время порядочных людей». «Майя поймала ту волну, когда люди устали от того, что мы имеем в Молдове». И хотят, чтобы Молдова была нормальной функциональной страной. И за Майю проголосовали в том числе и те регионы, которые считаются традиционно ориентированными на Кремль, на Москву. Или к тому же все районы города Кишинева, которые раньше были «левыми» в кавычках, проголосовали за Майю Санду. Поэтому задача очень сложная, но назвались груздями, полезли в кузовок, имеем нового президента. И будем работать.
Могу только пожелать удачи в этой работе. И напомню, что сегодня мы говорили с депутатом парламента Молдовы Аазоном Антоем, старшим аналитиком Центра «Новая Европа» Леонидом Литрой. Провел эту программу для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа. Всего доброго. До следующих встреч. Удачи.